Мы с вами читаем труды Бааль Сулама, страница 570, статья Шамати, понятие ограничения. Можно скачать материалы книги и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Шамати, 53-я статья, понятие ограничения. Ограничение заключается в ограничении своего состояния и не желать лишнего, а именно в состоянии, в котором он находится, он хочет оставаться постоянно, и это называется постоянным слиянием. И неважно, как велико достигнутое им состояние, и даже если он находится в самом низком состоянии, но если это светит вечно, считается, что он удостоился вечного, постоянного слияния, тогда как стремление к большему состоянию называется стремлением к излишеству. И об этом сказано, и всякая печаль будет излишней. То есть печаль, которая приходит к человеку, приходит вследствие того, что он стремится к излишеству. И поэтому сказано, что когда Израиль пришли получать Тору и собрал их Моше у подножия горы, как сказано, и встали они у подножия горы, то есть Моше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию и разуму, что нет более низкой ступени. И только тогда, когда они согласились с этим состоянием, чтобы идти и продвигаться в нем без всяких колебаний и сомнений, оставаться в этом состоянии, словно находятся в самом большом состоянии, и раскрыть радость в этом, как сказано, «работайте в радости на Творца». Потому что в большом состоянии от человека не требуется работать над тем, чтобы быть в радости, потому что в это время радость приходит сама собой. Но только в состоянии малом катнут, нужно работать над тем, чтобы была радость, и несмотря на ощущение незначительности своего состояния. И это является большой работой, и это называется основа создания ступени, которая называется малой ступенью. И это состояние должно оставаться постоянным, а большое состояние гадлут — это только дополнение, и необходимо стремиться к основному, а не к дополнительному.
Но мы учим это во многих местах. И в учении «Десяти сферот», где он объясняет нам духовную работу на другом языке, мы учим то же самое. Что главное — это катнут. Хафец хесед. Удовлетвориться малым. Удовлетвориться — это не значит чувствовать себя в сокращении, в ощущении нехватки чего-то, а наоборот. Почему это настолько важно? Это важно, потому что катнут должен быть очень почитаемым. И тут вопрос, почему катнут? Пусть будет точка. Я вообще не хочу, чтобы у меня был какой бы то ни был объем. Пусть у меня никакого объема не будет. Так, я самый маленький. Для того, чтобы существовать и делать все ради всех, ради Творца, я готов быть просто точкой. Так, чтобы у меня для самого себя ничего вообще не было. И действительно, это верная вещь. И с нее мы начинаем восприятие нашей духовной действительности. Но когда мы начинаем думать о том, как доставить наслаждение Творцу, только с помощью того, что мы принимаем от Него все желания, все развлечения, меняем намерение с ради получения на ради отдачи, И тогда становимся убаром, духовным зародышем. И весь объем убара для того, чтобы стремиться к нему, сливаться с ним, для того, чтобы доставить ему наслаждение, Творцу. Без этого мы не растем в утробе матери, как говорится, как сказано, плод в утробе матери. Каждый момент, каждую минуту, каждое движение, каждую добавку к телу плода, убара, это все только для того, чтобы доставить ему наслаждение. Каждый грамм убара, который он добавляет к самому себе, необходимо чувствовать, насколько он доставляет ему этим удовольствие. И потом, во время вскармливания яника, и само рождение, родовые схватки, тот переворот, который он производит, на каждом шагу он просто проверяет и видит, направлено ли это на доставление наслаждения тому, кто его порождает. А затем передает ему дальше свое развитие во время вскармливания. Когда просто как младенец, который находится на руках матери, он также находится на руках Творца. Тут уже есть понятие ограничения частичного тех или иных. Но в каждом своем действии, когда он даже ограничивает себя при своем росте, это действие все равно производится только для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. И так он растет. Поэтому та самая точка, с которой он начал расти, когда он не хотел больше, чем точки, она действительно остается центральной точкой, которая называется... Он настаивает, что он не хочет ничего, кроме ее существования. А все остальное он добавляет вынужденно для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Только ради этого. В ограничении, в радости. Это единственное, что приводит, что заставляет его действовать. И оттуда приходит к нему радость. Не за счет самого себя, а вследствие доставления наслаждения Творцу. И оттуда приходит слияние, как между двух любящих, которые так чувствуют, ощущают друг друга. Ну, спрашивайте. Чтобы я шел в вашем направлении.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что Моше подготовился к самой низкой ступени, ниже которой нет.
Роль Моше, этого свойства в человеке, это построить в нас понимание, что такое на самом деле отдача. Моше обязан познакомить народ Израиля с Творцом. Моше — это свойство в нас, внутри наших решимот. Где наши решимот — это вся Малхут мира бесконечности.
А
внутри связи между всеми разбитыми частями находится такое свойство, такое качество, которое называется Моше, такая ступень связи, цель которой познакомить человека с тем, что такое совершенное, полное свойство отдачи. И после того, как человек приобретает это свойство, он уже может сочетать с этим свойством свои келим. Работать уже в получении ради отдачи. Это означает, что Творец, что Моше ведет его до самого конца, проводит их через все келим, которые называются пустыней, очищает их келим от намерения получения ради самого себя, то, что называется Египтом, очищает их в пустыне и приводит к состоянию отдачи ради отдачи на всех келим. И тогда они готовы уже к настоящим трем линиям. Это называется завоевание земли Израиля.
Антон с Украины спрашивает, что такое истинная радость? В чем она истина?
Истинная радость — это означает, что человек чувствует внутри своего слияния с Творцом, насколько Творец наслаждается. Что в келим, в наших келим, мы приходим к состоянию, когда начинаем чувствовать хозяина, так проще говорить, начинаем чувствовать хозяина, и как мы наполняем его нашим отраженным светом. Оттуда приходит радость. Да, дедушка?
Рав, состояние, о котором говорится в статье, сказано, что человек должен радоваться своей участи, состоянию, в котором он находится, и не стремиться к большему. Я спрашиваю, как это можно связать с тем, что зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира?
Зависть, страсть и почести выводят человека из мира, имеется в виду из нашего мира, из намерения ради получения. Наш мир представляется нам, вырисовывается в нам в намерении ради получения. Мир — это то, что я чувствую, то, что отпечатывается в моем зрении, в моем видении, вследствие моего намерения. Это называется понятием «мир». Мой материал, в котором намерение отпечатывает какую-то форму. Это мир, который мы чувствуем. Когда я нахожусь в намерении ради отдачи, ради получения, то зависть, страсть, желание почестей, власти, всякие такие желания с намерением ради получения строят мне картину мира. И я с их помощью, этих образов, могу их преодолеть и подняться над ними. Они являются помощью мне в противоположность. Я чувствую, что вот здесь вот я завидую, там меня мучает страсть, а здесь я хочу властвовать, хочу навредить кому-то. когда я вижу мое отношение такое ужасное к миру, зависть, страсть и желание почестей, что только это меня будет, заставляет каждый раз обращаться к миру через эти страсти, я вижу мир. Я воспринимаю это как помощь в противоположность и поднимаюсь над ним для того, чтобы выстроить иное намерение. То есть мне необходимо сейчас изменить мое намерение на ради отдачи. Как я бы видел все это, если бы видел, как детей, как людей, как детей самых ближних мне, самых дорогих мне? Как бы я это все видел? Те самые образы. Мне необходимо прикладывать усилия, чтобы так, начать так видеть. Это внутренняя работа, никто ее не видит снаружи, но человек обязан это проделывать. Это называется идти в веру выше знания. Знание — это зависть, желание почести, страсти. А вера — это желание увидеть иную картину. Как сказано, я увидел обратный мир. И он все время пытается быть в этом. В ощущении естественного эгоистического состояния и состояния искусственного, которое он выстраивает своим усилием. И так он играет. Когда он это делает, он делает это реальным образом, то есть это не фантазии. Он все время так выстраивает себя. А по отношению к тому, что находится снаружи, он ведет себя нормальным образом, как обычный человек. Поэтому сказано, что зависть, страсть и желание почести помогают ему, выводят его. Он каждый раз с их помощью обрабатывает разбитый решимот. Разбитый решимот — это те самые зависть, желание почести и страсти, которые ему показывают окружение в испорченном виде. Он обрабатывает эти решимот до тех пор, пока не заканчивает все, заканчивает свою меру. И тогда получает улучшение. Апгрейд. И когда это происходит, он приходит к хорошей форме. А зависть, желание, страсть, желание почести начинает пробуждаться в нем иным образом. Он нуждается в них дальше для того, чтобы с их помощью продолжать продвигаться даже в состоянии в котором он находится в Хафец Хесед. То есть нет вкуса, ничего нет, что делать. Он как бы отменил свое желание получать. И что делать? Ему снова нужны зависть, страсть и желание почести, но в иной форме. И тогда они пробуждаются в нем. Об этом уже сказано, что преобразуются ошибки и нарушения преобразуются в заслуги. Еще мы говорили в этой статье о понятии ограничения. Сегодня весь мир в общей форме приходит к ограничению, как со стороны общего кризиса, который вынужденным образом отменит всю промышленность и всякие такие глупости, которые не нужны человеку сверх получения им необходимого, когда все эти бизнесы просто разорятся. А снизу, то есть изнутри, тем, что в людях будут меняться желания, они будут становиться все более качественными, требующими наполнения не в материальных предметах, которые один может продать другому, а духовными свойствами, когда каждый может своему товарищу дать поддержку для того, чтобы достичь наполнения внутреннего. Чтобы без того, чтобы сорганизоваться в правильную связь, не могли себя наполнить. Тогда мы увидим это понятие ограничения, что так это приходит в мир. И просто облачается в мир, как сверху, так и снизу. И так они придут к осознанию состояния, что в духовном что они должны были приводить себя к состоянию хафецхеса, то, что называется необходимым, то есть рациональное потребление, мы назовем это так, более деликатным образом. Это то, что нам необходимо, ограничить себя, а в духовном там понятие ограничения тоже существует в мысли, когда мы все время находимся в предпочтении состояния хафецхесед, и над ним мы выстраиваем все свойства отдачи, даже в катнуте. Мы еще не понимаем, что значит получать ради отдачи. Что это не возвращение к тем самым получающим келим. Намерение меняет отношение к кли просто на противоположное. Поэтому отношение к кли, отношение к его наполнению, отношение к наполнению, нет, это отношение к кли и наполнению, как сейчас, это только средство. Когда я чувствую, что с помощью этого я наполняю кого-то, наслаждаю кого-то, с помощью того, что я наслаждаю себя. И поэтому наслаждение, которое ощущается внутри кли, которое полно светом наранхай, это наслаждение состоящее. Это сложное, сложносоставное ощущение. Оно состоит из обычного ощущения, которое он должен чувствовать, но до этого должно быть отношение катнутое Гальгальтово Инаем, а в нем чтобы оно покрывало мне все желания, слоем намерения, и потом все остальные света, которые приходят в воплощение Хасадим. Коля.
Вроде бы понятие ограничения слышится как противоречие к большему объединению, как к горячему внутри пламени, когда человек должен стремиться все к большему.
Нет. Ограничение... Я никогда не в состоянии... сделать что-то со своими желаниями. Никогда. В истинной форме. В нашем мире, почему каббалисты против всей этой игры? Прекрати это делать, прекрати то делать. Потому что ты в нашем мире. Если ты начинаешь ограничивать себя, ты меняешь корову на осла. ты должен себе сказать, что тут я зарабатываю больше, если я не делаю вот этого и вот этого и вот этого. Скажем, я прекращаю курить, я начинаю чувствовать себя более здоровым. А, заработал. Тогда нет проблемы. Необходима только промывка мозгов, чтобы поменять одно на другое. В духовном ты так не делаешь. Если бы ты так делал, ты бы вошел в клепу. Мне выгодно отдавать Творцу, мне от этого мне будет больше прибыль. Будущий мир, тогда, пожалуйста, я ухожу в какой-то монастырь, сижу там всю жизнь, отключаюсь от всего. Давай теперь будущий мир. Понимаешь? В этом суть всех религий. Тут нет никакой проблемы. Только промывка мозгов. И все готовы на это. Всякие верования. И всегда сопровождают различные нетрадиционные медицины. Это все является единым комплексом. Как можно заработать все эти вещи? Но Каббала не говорит об этом. Ты не меняешь одно на другое.
А как он мне может сказать, не стремись к большому состоянию?
Ты не отказываешься от желаний. Ты поднимаешься над ними. Если ты их отменишь, тебе нечего будет выстраивать. Тебе нужны помехи. Я рад им, как Бальслам пишет, я рад грешникам, которые раскрываются. Я ограждаю их, охраняю их, я работаю над ними. Я на них выстраиваю духовную ступень. Я не отменяю их.
Хорошо, надо воспользоваться тогда.
Ты не прекращаешь курить, но делаешь это ради отдачи. Ну, такой просто пример, потому что все сейчас так находятся внутри такого представления, что стоит это делать. Это как игра. Не то, чтобы кто-то заботился, чтобы люди не умирали.
Это по-другому. Я говорю о том, чтобы развивался эгоизм. Давайте пользоваться им, пока не отчаемся в нем. Но если он говорит мне здесь, что понятие ограничения, это как бы наоборот слышится.
Нет, нет. Это ограничение. Без зависти, страстей и желания почести вообще ничего не в состоянии сделать. Это выражение моего эго. Если эго не раскрывается мне, во мне, в виде зависти, почести, страсти, стремления к почестям, что такое разбитое состояние? Это когда я смотрю на всех через зависть, страсти и желание почести. Что значит исправленное решимо? Оно исправлено. Оно не стало, не изменилось. Не возникло новое вместо него. Когда я убираю какую-то часть, и я беру что-то новое и присоединяю. Я исправляю. Исправляю — это значит, что предыдущая испорченность остается, и она показывает мне, насколько исправление относительно испорченности желаемо и хорошо. И разница между ними дает мне осознание Творца. Когда высший свет Наранхай входит в келим ради получения, и я сейчас этот Наранхай снизу вверх привожу к состоянию ради отдачи, вот эта разница... Для меня это разница между преступлением и заповедью, между ошибками и злодеяниями и заповедями. Я осознанием этой разницы, как сказано, нет мудрого, более мудрого, чем опытный. Это значит, что он видит все хорошие вещи и все плохие вещи, которые могут получиться, и находятся между ними. И для него это опыт между плюсом и минусом. И в этой разнице между плюсом и минусом он раскрывает Творца. Поэтому ограничение — это не то, что я себя ограничиваю. Это значит, что я каждый раз поднимаюсь над завистью, страстями и почестями, и хочу над ними выстроить иное отношение, использовать зависть, страсти и желание почестей в ином виде, в иной форме. Бина использует все свои силы для того, чтобы помочь Малхут. Ты знаешь, что такое материнское молоко? Кровь превращается в молоко. То есть ее сила, ее жизнь, она выводит ее и дает ближнему. Но в нашем мире не ближнему, а младенцу. А в духовном мире это тому, кого она ненавидит, потому что она противоположна Малхут. Это работа. Да. Подойди ближе.
Рав, вы сейчас отметили, что ограничение физическое, материальное — это словно поменять корову на осла. В физической области я вижу, на самом деле существует четкое ограничение. Также, скажем, в отношении сна, в области сновидения. Скажем, когда мы делаем какое-то серьезное ограничение относительно сна, потому что мы хотим учиться. И я когда-то исследовал сновидение и понятие сна, и я объяснял людям, что если ты будешь спать меньше 6 часов в день, ты просто приносишь вред своему телу. Я пытаюсь выяснить у товарищей, как они могут сделать это, и не могу найти.
Я предлагаю научиться спать 5 часов ночью и 1 час в день. И соблюдать это очень-очень тщательно, потому что есть много времени, которое человек теряет просто так. Рабаш спал тем, что называется сном лошади, то есть 30 всхрапываний. Это нечто такое короткое. А потом это его взбадривало на несколько часов. Сидел вот так вот несколько минут, а потом был бодрым несколько часов. Это было хорошо. Нам необходимо понять, что все вот эти вот высчитывания 6 часов, 8 часов, они не верны. Мы в качестве животных мы видим у наших родственников, у обезьян, что они не спят так, как мы спим. Они спят намного меньше. И не в такой форме, как мы. В кровати, с подушкой, с одеялом. Там совершенно иные условия. Я не говорю, что мы по своей природе именно как они, но не то, что нам... Хотя Рамбам пишет 8 часов. Рамбам пишет 8 часов. И он был и каббалистом, и врачом. Но с другой стороны, то, чему я научился у Рабаша, скажем так, собственно. Это 5 часов ночью и час в день, час днем, по крайней мере, час днем. Если ты можешь, еще прибавь полчаса, если ты можешь там оторвать оттуда-отсюда. Но главное то, что ты заботишься об этих временах, потому что есть очень много времени, когда человек... Представьте себе то, о чем я говорю. Это был человек, который везде или ел, или ходил, делал что-то, или учился, или спал. не было ничего посередине. Очень много времени у нас и у меня до сих пор, которое мы проводим просто так. У него не было такого просто так. Не было. Есть свободная минута? Спит. Не как старец, который засыпает, дремлет. У каббалистов такого нет. Внутренняя работа не дает. Ну, разве что есть какая-то болезнь настоящая. Но все время, каждую минуту, но с намерением засыпал. И был готов заснуть на несколько мгновений. Это все вопрос привычки.
Так можно 5 часов спать ночью, а потом добавлять?
А как может быть у тебя иначе? Я не понимаю. В 9 ты идешь спать. Ты можешь идти раньше спать?
В 9 я не могу даже пойти спать.
Но в 2 часа тебе надо встать, более-менее. Ну, так как же может быть?
Я спрашиваю это по отношению к нашему графику. Мы как группа, как распространение, очень много у нас действий.
Тогда ты должен это восполнить это на утро. Я помню. Мы все вначале ходили такие, вот так, в таком, как будто бы пьяные. Как какие-то хронические алкоголики. Вся группа, да. Пока не привыкли. У нас даже, допустим, человек приезжал с работы до урока или даже во время урока, или ты приходишь, там стояли такие кресла снаружи. Человек приходил, четверть часа спал, потом шел на урок. Просто так. У каждого была такая привычка. Но не сидели просто так, не болтали. Не спрашивали, что происходит. Ты приходишь, спишь, четверть часа, идешь на урок. К этому необходимо привыкнуть. Ты вдруг найдешь массу возможностей. Да, Кока.
Я хочу спросить о вхождении Бней Баруха в состояние зарождения в отношении состояния мира, когда мир находится в кризисе. Вы напомнили, и сегодня тоже, что весь мир входит в понятие ограничения. Я хотел спросить, в чем связь нашего распространения миру и вхождение в нашего состояния Ибур, зарождение.
Внешние и внутренние должны быть подобны. Для того, чтобы перевести мир из состояния той ступени, на которой он находится, состояние не разбито. В материале мира находятся разбитые части. Разбитые части, которые находятся в мире, называются Израилем. Поэтому все части, которые не разбитые в мире, которые просто эгоисты, указывают на Израиль. Вы виноваты, что нам плохо. Потому что вы разбиты. Вы самые плохие. Мы лучше вас. И это действительно так. Что ты сделаешь? Это истина? Теперь... Этот мир, этот материал огромного мира, который называется народами мира, чувствует общий кризис. Почему они чувствуют общий кризис? Из-за тех самых разбитых частей. На которых сейчас лежит обязанность исправиться. Материал мира, он не плохой и не хороший, это просто материал. если бы в этом материале не было бы этих разбитых частей, он бы не падал и не поднимался, и никуда не продвигался. Все продвижение началось с чего? С этого Вавилона. Когда там начали чувствовать разбитые части. Ну, до этого с Адама Ришона. Как бы мы оттуда начинаем. То есть то, что меняется в мире, меняются света по отношению к разбитым частям. И поэтому все народы мира указывают на евреев и говорят, что вы виноваты. И это просто Творец говорит их устами. Поэтому, если мы понимаем это, что мы находимся, что у нас как в тесте есть такой изюм и такие изюминки, мы находимся в таком состоянии, то нам необходимо проделывать нашу работу. Давление, которое они ощущают, они чувствуют, что мы не даем им ту самую оживляющую ступень, которую должны дать. Поэтому весь этот кризис будет направлен, в конце концов, на нас. Мы потом почувствуем, что все эти проблемы мира, представь себе, как в мире соберутся все проблемы, как в Греции, в Италии, в Испании, вообще во всех странах. Это будет в ближайшем будущем ощущаться везде. Все они, как стрелы, будут направлены на нас. Не только на Израиль, но и на Израиль тоже, но и на евреев по всему миру. Было что-то такое подобное в предыдущем столетии? И этого не было после Второй мировой войны, потому что началась война там и Европы, и России. Я не хочу сейчас заниматься толкованием всего этого с духовной точки зрения. Но то, что нам необходимо понять, это что мы, как эти изюминки в тесте, должны передать всему тесту оживляющую силу, насколько это возможно, как можно быстрее. Ты можешь сказать, для того, чтобы мне не было ущерба, чтобы миру было лучше, или чтобы доставить удовольствие Творцу. Неважно. Насколько ты чувствуешь, насколько ты это понимаешь, начинай работать. Но это необходимо.
Это то, что препятствует нам войти в зарождение, наше распространение в Израиле и по всему миру?
Если мы не прочувствуем просто костями и в намерении, что я обязан заботиться о Творце, и к Нему я приду только через весь мир, и через весь мир, ко всему миру я приду через группу и учитель, если я не выстраиваю это таким образом, то тогда я не нахожусь в пути, который куда бы то ни было вел. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.